Всем шаббат шалом. Сегодня мы читаем особенную недельную главу. Недельную главу, в которой описывается встреча Всевышнего с народом, который он вывел из Египта. И событие, которое является как бы ключевым моментом исхода. Народ приходит к горе, на которой они должны принести жертву Всевышнему, как он сказал от начала Моисею. От второго дня праздника Песах отсчитай 49 дней и 50-й день, и откроюсь вам, и дам вам те заповеди и законы, которым вас надо будет научить. Я бы добавил от себя заново. То, что Бог дал народу в праздник Шавуот, можно сказать, определило стандарт нравственности для всего человечества на все будущие времена. На иврите песок, пустыня, в корне стоит слово холь. Холь, песок. Йом холь, будничный день. Две вещи можно уже из этого для себя получить желающему. Во-первых, пустыня. Эта пустыня была ничейным местом. Она не принадлежала никакому народу. И это говорит всем народам о том, что это дано для всех. Если бы Бог дал Тору на обетованной земле, тогда народы могли бы сказать: это Бог дал им. Это их земля, это их страна. Че нам туда лезть? А поскольку это дано было в пустыне, и, как мы знаем, в Египте жили все народы, и из всех народов наверняка были вышедшие из Египта, поскольку в комментариях говорится, что Тора звучала на 70 языках. На 70 языках в том плане, что не было переводчика, но каждый слышал ее и понимал на собственном языке. Это что касается пустыни. А что касается песка будничного, это говорит о том, что Тора дана не для праздничных дней, скажем так. Вот в праздник, в шаббат я буду жить по Торе, да. Тора дана человеку в будничное, чтобы в будничном он жил по Торе и это будничное освещал своей жизнью. Что такое освещать? По сути, это отделять. Святость – это отделение. И если вы подумаете, как приходит отделение в жизнь человека, то, по сути, все определяется теми законами, теми нравственными нормами, по которым живет человек и народ, в котором живет этот человек. Если посмотреть на все народы, они все отделены границами, и главное, что всех их отличает, у каждого своя конституция, свой закон. И это уже народ и государство. У каждого народа свои боги, свои уставы, поклонение этим богам. Хотя, если глубже копнуть, они все похожи, только названия разные. Поэтому в смысле отделения, если говорить о Божьем народе, то, когда мы читаем Слово Божие, и верим ему, и суть нашей веры уже выражается в том, что мы начинаем жить так, как Слово говорит, хотя нам это неудобно может быть, и из-за этого мы начинаем терять в тех ценностях, которые для нас когда-то были ценностями. Но по сути именно жизнь по Слову Бога отделяет нас от всех других. И через эту жизнь в нашу жизнь приходит святость. И это не то, что я буду там исполнять какие-то заповеди, и я буду святой. это то, что Бог нам дал, это способность нам быть сосудами Бога, живущего в нас. Потому что истинная святость приходит от Бога, живущего в нас. И в итоге написано, что будут все научены Богом. И Бог усмотрел такой путь, как возможно человека научить и при этом не погубить его. Он дал Сына Своего за нас. И всякий принимающий Его и верующий в имя Его становится чадом Божьим. И это чадо Божие Отец взращивает, учит, подсказывает, направляет, как всякий отец, который любит своего ребенка, заботится о нем. Вот так приходит отделение в жизнь Божьего народа. Если посмотреть книгу Второзаконие, 4 главу, то здесь можно прочитать несколько слов и понять суть нашего отделения. С 5 стиха я прочитаю несколько стихов. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею». Это уже спустя 40 лет пути в пустыне. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 22 главу, конец 22 главы и начало 23, то здесь можно увидеть удивительную картину отношения Иешуа к Торе Моисея и его отношения к тому исполнению заповедей, к которому нас призывает Моисей. 35 стих, 22 глава, и дальше буду читать. Написано: «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря». Вот это слово «искушая» вы должны понимать не как что-то такое вредное, но цель этого искушения, этого законника, было узнать и удостовериться, что действительно этот человек, который учит народ закону Бога, разбирается в этом законе. И действительно ли он понимает этот закон, чему он учит? На первый вид вроде бы простые вопросы, но ответ на которые показывает вообще понимание Писания. И вот от ответа зависит, буду я с этим человеком общаться или нет. Понимаете? Так вот здесь законник приходит и спрашивает. Смотрите, что он спрашивает. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Видите, он его называет учитель. Хотя он законник сам учитель. Потому что законники — это суть те, которые учат Израиль закону Бога, еврейский народ. Вот в те времена. Сейчас этим раввины занимаются. Тогда еще статуса раввинов не было. Были книжники, законники. И эти появились, в общем-то, после Ездры. Потому что до этого обязанность учить народ закону Бога была на левитах. Так вот, законник говорит: «Учитель». То есть, типа того, что ты учитель. «А какая наибольшая заповедь в законе?» Скажите, о каком законе идет речь? О законе Моисея. То есть этим вопросом этот книжник хочет, во-первых, увидеть отношение Иешуа к закону, как он к нему относится, принимает или не принимает. А во-вторых, понимание закона, то, как Иешуа понимает этот закон. Иешуа отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон. Какой закон? Закон Моисея, еще и пророки. То есть все священные писания, по словам Иешуа, утверждаются, то есть в основании, будем так говорить. Если утверждаются, это значит стоят на основании. То есть закон Моисея и пророки стоят на основании любви к Богу и любви к ближнему. Что это значит? Это значит, что каждая заповедь, которая дана в Торе Моисея и в пророках, она в своем основании имеет любовь к Богу и к ближнему. Это ответ Иешуа. Я ничего не прибавил и не убавил. То есть уже из этого ответа можно увидеть, какое отношение Иешуа к закону Моисея. Ну, а если кто-то сомневается, тут разговор дальше происходит. То есть книжник искушает его. Иешуа в ответ тоже задает вопрос фарисеям и книжникам, да? Типа того, что вы, ребята, такие умные, да? Вот вы тут меня проверяете. А я бы хотел узнать, насколько вы понимаете этот закон, да? И дальше он им задает вопрос. Когда же собрались фарисеи, Иешуа спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Ну да, все ждут Мессию как человека, который придет из рода Давида. Но почему-то никто среди еврейских мудрецов не видит Мессию как сына Бога. И он им говорит: как же Давид по вдохновению называет его господином, когда говорит: «Сказал Господь господину моему», если смотреть в оригинале, там, когда сказал Господь, там тетраграмматон стоит, тут написано Господу, на самом деле господину Адони, Адони моему. То есть Адони — это господину моему. Сказал тетраграмматон господину моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его господином, как же он сын ему? Отец может к своему сыну обращаться: «Господин мой»? Ну, это как бы пятая заповедь тогда не работает. Почитание отца остается даже у царя в отношении к отцу, как почитание отца. Если сын царь, а папа просто его папа, то папа не будет к нему обращаться: «Господин мой, сынок мой, что велишь рабу твоему сделать?» Ну, нелогично, правда? По крайней мере, в иудейской вере такое не работает. Может быть, у язычников такое работает. Но не в Божьем народе. То есть, тут же Иешуа, отвечая на искушение этого законника, открывает им сущность Машеха и вместе с ним показывает, что они Писание не разумеют до конца. Но на этом не заканчивается. Это у нас 23 глава тут разделена. На самом деле идет продолжение темы. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим. Смотрите, народ еврейский. Правильно? Ученики — те, которые с ним ходят. И он говорит и своим ученикам, и всему народу. И сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Ну, Моисеево седалище — это такой термин. Вот я сижу примерно на Моисеевом седалище, потому что я учу вас закону Бога. То есть те, которые сидят на Моисеевом седалище, это суть учителя, книжники, законники, которые учат народ закону Бога. И он говорит: вот на Моисеевом седалище сидят книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. А что они им велят народу соблюдать? Закон Моисеев. По сути, Иешуа сначала говорит в ответе: законнику, что всякая заповедь, даже самая малая в законе, в ее основании лежит любовь к ближнему и любовь к Богу. И это то, о чем Иоанн в первом послании в 5 главе пишет. Сейчас мы прочитаем. И тут же он говорит народу: все, что говорят вам книжники и фарисеи, учителя закона Моисея, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. И в отличие от них, Иешуа говорит: я пришел не отменить закон в Нагорной проповеди, я пришел исполнить законы пророка. И как бы там христианские теологи не изворачивались объяснить это слово плеросай, типа того, что он исполнил и никому больше не надо, то тут вот Иешуа сам говорит. Во-первых, об своем отношении к Торе, к закону Моисея. А во-вторых, об отношении к исполнению заповедей, которые даны в Торе Моисея. Так вот, сегодняшняя недельная глава как раз о даровании закона Моисея. Это как бы маленькое введение было. Я хочу спросить у вас, учитывая то, что Тора была дана в пустыне, и пустыня – это песок, холь будничная. Другими словами, Тора дана для каждого человека, для повседневной его жизни, на все дни его жизни в этом мире. То почему такая важная недельная глава называется Итро? Вот как бы вы назвали эту недельную главу? Ну, какие варианты? Вот вы знаете содержание недельной главы? Откровение каждого человека о Боге. Ну, к примеру, я бы назвал эту недельную главу «Закон Моисея» или «Дарование Торы». Да? Ну, как минимум, потому что это же, по сути, глобальное событие для всего человечества на все дни существования. Я вам только что специально такое введение сделал, чтобы вы увидели, что закон Моисея – это не что-то такое там ветхое, забытое, да, как сегодня читают. Иешуа говорит, что это вечное, и оно стоит на любви. Потому что Бог это дал человеку по своей любви к человеку. И именно это научит человека и любить Бога, и любить ближнего. Давайте посмотрим первое послание Иоанна, 5 главу. 2-3 стих. Иоанн говорит, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Видите как? А Иешуа говорит, что в основании каждой заповеди, даже самой маленькой, в законе Моисея и в пророках, лежит любовь к Богу и к ближнему. И Иоанн это же самое говорит в этих стихах, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Так вот, недельная глава называется Итро. Итро – это тесть Моисея. Но вы знаете, сколько имен у Итро в Писаниях? Пять. И мы сегодня об этом будем говорить. И вот имя Итро, вы знаете, что имя человека – это не просто буквы в паспорте. И вот то, что эта глава названа именем Итро, это очень о многом говорит. И об этом мы будем говорить чуть позже в проповеди. Проповедь, в общем-то, будет посвящена семейным взаимоотношениям. Причем семейным взаимоотношениям с родственниками жены. И я бы назвал сегодняшнюю проповедь как дарование Торы и семейные взаимоотношения. Давайте откроем книгу Шмот, Исход, 18 главу, и начнем читать с 1 стиха. «И услышал Иофор». На иврите имя Иофор здесь написано четырьмя буквами. Е, Т, Р, Вав. И читается как Итро. «И услышал Итро, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сифору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Элиазер, потому что, говорил, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. И пришел Иофор и Тро, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией». Ну, здесь пока я остановлюсь. И здесь, как бы, в этих нескольких стихах уже вся завязка темы. Мадианитяне или кинеи, они живут рядом с Амаликом. В общем, там такое соседство вот в этом углу. Это западная часть Мертвого моря. И потом туда, к Красному морю. С левой стороны Моав, мадианитяне, кинеи. И вот мы начинаем читать этот эпизод сразу после войны сынов Израиля с Амаликом. Когда мы дальше будем рассматривать вообще всех потомков Итро, то мы увидим, что уже этим Тора нам хочет сказать, что у каждого человека есть право выбирать, свободное право выбирать, будет он идти за Господом или будет он воевать против Господа и против его сынов. Причем большая часть людей, она как бы нуждается в том, чтобы их как-то встряхнули и подтолкнули к определенным шагам. Итро, в общем-то, священник мадиамский, да, мадианитяне. Вы знаете, кто такой Мадиан? Давайте посмотрим книгу Бытие. Это нам будет дальше важно. 25 глава, 2 стих. Значит, Хитура, это вторая жена Авраама, родила Аврааму Зимрана, Якшана, Медана и Мадиана. Вот Мадиан – это сын Авраама. И от него пошло этот род мадиамский или медианский. Чтобы вы были как бы сразу удостоверены, что мадиане и медианитяне – это одно и то же, я думаю, нам надо посмотреть в числах. Это 31 глава чисел. Бог дает Моисею повеление – уже спустя 40 лет странствования в пустыне, перед тем, как им надо войти в обетованную землю. И тут написано: «И сказал Господь Моисею, говоря, отмсти мадианитянам». Видите? Мадианитяне, да? Дальше в 7 стихе здесь же написано: «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, и вместе с убитыми их убили царей мадиамских». Видите, цари мадиамские. А вначале идет речь о отомсти мадианитянам. То есть здесь как бы путаница, но на самом деле речь идет о этих потомках Мадиама. И среди них убили Валаама, сына Виорова. То есть в это время Валаам был среди сынов Виоровых. Это же он, значит, научил моавитян и мадианитян вовлечь в блуд сынов Израиля. Мы об этом еще поговорим. То есть Итро, священник мадиамский. Уже здесь как бы такой конфликт интересов. С одной стороны, Итро священник мадиамский, значит, руководитель мадиамского народа. А с другой стороны, тесть Моисея. И вот мы начали с того, что как бы есть люди в этом мире, которых надо встряхнуть. И поскольку мадианитяне и Амалек жили рядом, то после поражения амалекитян это было как бы встряской для самого Итро, который Итро, он назван только в этой главе. А еще у него есть имена, мы будем говорить, Рагуил в русском, на иврите Реуэль, Етер, Киньянин, Путиэль. Это все имена Итро. И каждый из них что-то значит. Мы потом по тексту посмотрим. Но первая мысль, которую я хочу вам показать, о чем говорят уже эти строки. Итро приходит к Моисею в Рефидим, как раз накануне дарования Торы. Многие говорят, что Итро приходил дважды и ссылается на числа 10 главу, я вам там потом покажу. Но я так не вижу, в Торе там написано, что это был сын Итро уже, Хавав. Мы потом посмотрим это место. Первая мысль, которую я хочу вам показать. Значит, у сильных мира сего есть два варианта взаимоотношений с Израилем. Или же воевать против него, или же присоединиться к нему. И мы видим, что Итро пришел, как написано, в пустыню. То есть уже само вот это решение Итро выйти из своих комфортных жилищ и пойти в пустыню, ну, свидетельствует о какой-то жертве, которую уже в себе несет этот человек. И мудрецы говорят, что до этого момента сыны Израиля еще ни разу не благословили Всевышнего. Они ему пели, они радовались освобождению, но никто из сынов Израиля не сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который освободил сынов Израиля из Египта». То есть никто из самого народа, в том числе и Моисей, не благословили Всевышнего за его избавление народа от Египта. Вот смотрите, здесь же, 9 стих. «Иофор радовался от всех благодеяниях», исход 18 глава, «которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который и избавил народ сей из-под власти египтян. И ныне я узнал, что Господь велик паче всех богов в том самом, чем они превозносились над Израилем». Тут дословно мысль такая: тот котел, в котором они хотели сварить Израиля, на самом деле были сварены сами в нем. То есть вы видите, Итро благословляет Всевышнего, и это благословение, в общем-то, сейчас является основной фразой во всех молитвах иудейских. И как ни удивительно, эти слова принадлежат Итро: благословен Господь Бог Израилев, который вывел свой народ из Египта. То есть мы видим Итро, то, что он дает совет Моисею о устройстве общества, о том, каким должно быть устройство, о перераспределении власти, чтобы, как он говорит, ты себя истощишь, целый день сидите на солнце, сидишь на солнце, а народ стоит целый день на солнце, ты и себя, и народ истощишь. Это неправильно. И дает ему совет выбрать старших. И это тоже вменяется в заслугу Итро. Традиция говорит о том, что в свое время Итро, но он был не Итро тогда, возможно, Путиэль или Рагуэль, или еще как-нибудь под каким-то именем, он был одним из советников фараона вместе с Валаамом. Потом он, когда увидел, как фараон начал относиться к сынам Израиля, он не смог это принять, и он сбежал от фараона. И поэтому он жил в уединении, в пустыне долгое время, да? И поэтому он, в общем-то, и Моисея принял, я так понимаю. То есть традиция говорит, что в свое время он был советником у фараона, и поэтому он как советник, знаете, как когда портной смотрит на людей, да, он сразу смотрит, у кого что как пошито. Если обувщик там, сапожник, смотрит на людей, он сразу смотрит на обувь, какая на людях. А если человек советник, да, который, у него профессия давать мудрые советы, то он сразу первое, что пришел, увидел, вот он дельный совет дает Моисею. То есть вот так это мудрецы комментируют поведение Итро. Но я хочу немножко в другом разрезе. В общем, в комментариях, иудейских комментариях, большинство комментариев положительных на Итро. И вместе с этим я хочу вам показать кое-что в Писании, что говорит о том, какие последствия в нашем роде могут иметь вот эти разные наши имена. Вот эта раздвоенность или расстроенность, или расстроенность, какое слово, да? От слова «три» и от слова «расстроить» или «расчетвериться». То есть вот эта вот неустойчивость, будем так говорить, в основах восприятия жизни, понимания этого мира и отношения к Всевышнему и его закону, и к его народу, она имеет большие последствия для наших потомков. Вы помните историю с Моисеем, когда после разговора у горящего куста Моисей приходит к Итро и забирает семью свою и идет по поручению Господа в Египет, и вечером на ночлеге происходит какая-то странная ситуация. Кто-то начинает душить Моисея, и в принципе это выглядит безнадежно. И вдруг Ципора берет, обрезает одного из сыновей своих и не говорится, какого сына. И после этого этот, который душил, отпускает Моисея, и Моисей остается живой. И мы тут читаем, значит, во втором стихе, Иофор взял, тесть Моисея взял Ципору, жену Моисееву, перед тем возвращенную. Вот это «перед тем возвращенным» как раз относится к этому эпизоду после вот этой встречи вечером на привале, когда этот змей душил Моисея. Давайте, может быть, начнем чуть раньше, исход, 2 глава. И здесь мы сразу посмотрим, как развиваются во времени перемены имен Итро. И заодно эту ситуацию. Значит, 3 глава, исход, 1 стих мы читаем. Может быть, даже, чтобы охватить все имена. Да, будем читать 3 главу. Но вот пару стихов из 2 главы, 15 стих и дальше. Потому что у нас эти все имена будут постоянно на слуху. Я хочу, чтобы вы видели, где, откуда, что берется. 15 стих. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». То есть земля Мадиамская. Если земля Мадиамская, то уже из этого можно сделать вывод, что этот мадиамский священник не живет как отшельник. Он живет в земле Мадиамской. «И сел у колодезя». Точка. 16 стих. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их». И вот смотрите 18 стих. «И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали: какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим: где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Ципору». Кто выдал? Рагуил. Рагуил. Да? Вот, видимо, первое имя. Мы будем потом считать все это. Рагуил, да? Ну, на самом деле, Реуэль, и дословно можно перевести как «видящий Бога», я так понимаю, да? Моисею понравилось у него жить, и он выдает, значит... И вот 22 стих, смотрите. она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гершам. Гершам, Гершом. Гер – пришелец, Шам – там. Гершам. Потому что говорил, я стал пришельцем в чужой земле. Значит, Моисей стал пришельцем в чужой земле. Но сын, который носит такое имя, по сути, он носит имя пришелец в чужой земле. Гер в чужой земле. Понятие гер в отношении к обществу Израилеву — это тот, который входит в общество Израилева, да, но из другого народа. Вы знаете. А что же такое понятие гер в другой земле, в другом обществе? Суть понятия та же самая. Гер – это тот, который входит в жизнь этого общества. Понимаете? То есть он сам-то из другой земли, но вот он родился, его поставили вот с таким именем, от которого никуда не деться. И суть этого имени говорит, что он будет входить в жизнь этого народа, потому что он гер в чужой земле. Чувствуете? И здесь больше ничего не говорится о рождении других сыновей. Видите, да? То есть, и можно понять, что как бы больше сыновей не рождалось. Но в 18 главе Исхода, там, где мы видим, там уже имена двух сыновей, мы сейчас почитаем и суть имени второго сына. Но я немножко расскажу предысторию. Почему этот сын был назван Гершам? Пришелец в чужой земле. Я напоминаю, мы говорим о даровании Торы и об отношении с родственниками. Поскольку мадиамский священник служил не Богу Авраама, Исаака, Якова, у него было представление о Всевышнем Боге, которое еще пришло к нему от Авраама, но он был из тех людей, которые в своей жизни попробовали служение всем богам. Всем, которые были. Он знал суть идолослужения всем богам. И он как бы, вот, скажем, 5 лет я занимался, я не занимался. Я занимался изучением там буддизма, да. И где-то как-то постиг и понимаю, не то, не катит, не проходит. Потом еще где-то 5 лет там. И так, и вот так вот как бы набирая опыт и отбрасывая потом его как неудавшийся, он как бы методом перепробования в конечном итоге он где-то как-то приблизился к пониманию Бога Авраама, Исаака, Якова. Вот. И поэтому Моисею ему понравилось жить. Но поскольку он был священником в народе, во всей земле, и некоторые комментарии говорят, что он был правителем этого народа, как бы был бы такой некий конфуз, что у него рождается внук и посвящен какому-то неизвестному богу, не тому, которому кланяется глава народа, священник мадиамский. Понимаете, да? То есть, слушай, что это у тебя там в доме за беспорядок такой? Поэтому Иофор сразу поставил условие, вернее, Реуэль, сразу поставил условие. Моше уже, когда отдавал дочь свою за Моше, первенец, который родится, он будет принадлежать мне. Я его посвящу своим богам. Поэтому Моисей и дал ему это имя Гершом. Гер в чужом народе. То есть, тут как бы заповедь почитания родителей. А с другой стороны, может быть, вот эта неутвержденность самого Моисея еще в этой позиции сказалась на жизни Гершома и его потомков. Может быть, забегая вперед, я вам сразу покажу одно место. В общем, Моисей, когда умирал, он всем своим потомкам сказал, чтобы никто из вас никогда не говорил, что ваш дед-прадед Моисей, потому что это будет портить вас. Потому что в разных ситуациях будет еврейский народ, и когда правнуки Моисея ходят и побираются, да, ну кто же не подаст правнуку Моисея только потому, что он правнук Моисея, да? Поэтому Моисей, значит, передал как заповедь своим потомкам, чтобы никто из них никогда не ссылался на то, что они потомки Моисея. И вот в Писаниях есть одна история. То есть я сразу хочу показать уже проблему даже у Моисея. Что же говорить о проблеме, которая идет от Итро. А в общем-то тема все та же. Взаимоотношения в семье. Значит, книга Судей, 18 глава. Долго не буду рассказывать, если кто не помнит, прочитайте. Но суть была там в том, что некий Миха, который у мамы там сначала украл деньги, потом вернул, мама ему опять отдала, и он на эти деньги сделал себе идола. И проходил некий левит, это вся история чуть раньше описывается. И он этого левита, 17 глава книги Судей, значит, на горе Ефремовой, то есть от Ефраима, был некто именем Миха. Вот с этим Михой в традиции как бы много связано. Я читал такой комментарий, что когда Бог разделил Красное море, чтобы народ прошел по суху, да, то в комментарии говорится, что 12 проходов было для каждого колена. С одной стороны, говорят, слишком короткий промежуток времени был, чтобы 3 миллионам, да еще скоту, пройти вот это за ночь, да? Но даже не это было главное. Мудрецы говорят, чтобы потом, когда все это произойдет, не нашелся какой-нибудь типа Михи, который вот здесь, и сказал, вот это мой Бог сделал, вот я его нес вот здесь за пазухой, и вот это мой Бог сделал. А вашего Бога никакого и нет вообще. Поэтому, поскольку Миха не в каждом колене, а разделение было для каждого колена, и каждое колено шло, тогда уже как бы аргументов не будет у этого Михи, что это его Бог сделал, да? Ну вот, то есть проблема с Михой, я так понимаю, что это такой образ для тех Мих, которые существуют в Божьем народе, которые вроде бы и Всевышнему служат, но и за пазухой носят идола своего, да? Так вот, мы читаем в 17 главе, 7 стих. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там». Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И идя дорогой, пришел к гору Ефремову, к дому Михи. То есть, как бы тяжелое время в Израиле, левитов никто не поддерживает, от Бога все отошли. И этому бедному левиту вообще нет пропитания. И тут вот этот Миха увидел левита и говорит, сказал Миха, останься, 10 стих, у меня, и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное деяние и пропитание. Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме. И сказал Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить. Смотрите, поклонение идолу, да, уповает на Господа. Господь будет благотворить. Но нигде не упоминается здесь имя священника этого левита. Так вот, в 18 главе книги Судей, если смотреть 30 стих, там написано. «И поставили у себя сыны Данова и Стукан, и Анафан же, сын Герсона». Как назвал Моисей своего сына? Гершам. И Анафан, сын Гершама. А дальше написано сын Манасии. Но если посмотреть в Танахе, как написано это слово Манасия, да, то на самом деле вот это Н, оно странно написано. Оно написано над строчкой маленькой буквой. То есть, по сути, корневые буквы Моше. Но вот это Н, которое разделяет вверху, как, знаете, как, допустим, ну, степень какую-то пишем, да, два в третьей степени. Так вот, эта третья степень, вот так Н написано в середине, между М и Ш, да, Н. На иврите Эйн нет, да, Еш Эйн. Как бы существует, не существует. То есть, мудрецы говорят, что, ну, во-первых, Моше. И как можно говорить о левите, как о потомке Моше, что он такими вещами занимается? Неприлично. Но, во-вторых, заповедь самого Моше, чтобы никто из потомков не ссылался на то, что он потомок Моше. И вот так в Торе записано. Но почему я это место вам показываю? Я вам показываю проблему Гершома. Этот левит, Иоанафан, сын Гершома, получается внук Моше. Но из-за того, что Моше позволил своего первенца воспитывать этому Рагуилу, священнику мадиамскому, мы видим, что это не проходит без последствий для потомков. В то время, когда вот этот разговор состоялся Рагуэля с Моисеем по поводу этого первенца Гершома, Итро говорил, ну, Рагуэль, что человеку надо в жизни все попробовать. И в конечном итоге он должен сам прийти к тому выбору, который он сделает. И он говорит, вот я, видишь, я все попробовал, да, и в конце концов я понимаю, что вот ваш Бог, да, он как бы он пришел к выводу, что Бог евреев есть истинный Бог всемогущий. Но он как бы еще в поиске. И последующие события, они удостоверяют Рауэля и встряхивают, как мы говорили в начале, после того, как Амалек был побежден, да? И он решает идти, значит, встретить Моше уже в Рефидиме. Моисей же, в общем-то, сторонник другого воспитания детей. И вся иудейская традиция, она говорит, что детей надо посвящать Всевышнему сразу. И учить детей надо познанию Всевышнего с детства. Потому что информации о идолопоклонстве и о том, как противостоять Богу и противиться Богу, этого достаточно и внутри самого человека, и в той среде вообще в этом мире больше, чем достаточно. Этому даже учить не надо. И в таком случае будет справедливое решение для самого человека, когда он вырастет, у него уже будет опыт познания того и другого. И когда у него уже будет опыт познания того и того, тогда будет только для человека честный выбор. А так получается, ну, неравноценная ситуация. У человека трудно сделать этот правильный выбор, потому что обилие информации и идолопоклонства в нем предостаточно, а познания Всевышнего совершенно нет. И вот это позиция Моисея. И мы читаем, значит, в книге Исход, 18 главе, о втором сыне. Тут уже нет никаких проблем. Мы видим, что с самого начала этот сын рождается, и имя он ему дает Элиазер, и расшифровывается суть этого имени: Бог отца, мой помощник. Бог отца моего, мой помощник. Видите, какое имя? Оно уже само за себя говорит, что у Элиазера нет проблем с познанием Бога, его отца, Богом, которого знает Моисей. И в контексте вот этих всех уже как бы неувязок в жизни самого Моисея, вот эта ситуация, которую мы читать начали в 4 главе Исхода, когда этот змей начал душить Моисея, после всего, как Моисей получил поручение, Бог ему дал знамение, все объяснил и послал уже с поручением, и кажется, какая-то неувязка. Я раньше, когда читал, у меня не укладывалось в голове, как это так? Бог открылся Моисею у горящего куста, рассказал все, что надо делать. Ну да, этот спорил там, но у него были мотивы свои. Но в конечном итоге то получил послание, взял посох и уже пошел, семью взял, и уже со всей семьей совсем пошел. И вдруг на тебе, душить начинает. Типа того, что подстава какая-то. Я собрался идти служить Всевышнему, уже как бы сам себя победил, что ладно, иду. И тут меня душить начинает. Почему? Бог вмешивается в жизнь Моисея и желает исправить ошибку Моисея. И мысль такая, что ты сейчас не на территории этого Рагуэля. Ты сейчас уже идешь с моим посланием. Ты мой, и вся твоя семья – это часть тебя. И я не могу позволить тебе двигаться дальше, потому что если в твоей семье будет кто-то необрезанный, не посвященный Богу, он же тебя и поразит. Через него придет поражение в твою семью и все то задание, которое я тебе дал. Понимаете? Лучше я тебя сейчас поражу, чтобы ты не опозорил меня потом. Чувствуете, какая глубина всего? Можно сказать, та же самая ситуация была в моей семье. Когда моя жена считала, что дети должны вырасти и сами сделать выбор. А я с тех пор, как мне открылся Бог евреев, я считал, что вообще их мнение никто не спрашивает. Их надо брать, и пока ты имеешь власть над ними, вот погружать и посвящать, и посвящать. А потом уже, когда твоя власть над ними, когда они уже самостоятельны, у них, по крайней мере, будет способность сравнить, оценить и выбрать. У них как бы будет какой-то равноценный шанс сделать правильный выбор. А если ты будешь жить достойно, они, глядя на тебя, может быть, несколько раз ткнувшись по неправильному выбору, они сделают все-таки потом правильный выбор, хотя бы в конце своей жизни. Это справедливо будет в отношении к человеку. Поэтому Бог посылает этого змея, чтобы он начал душить Моисея. И все это для того, чтобы Ципора в конце концов изменила свое отношение к своему первенцу и вообще к посвящению у Моисея. И вот то, что делает Ципора, да, она берет, обрезает, как вы думаете, кому крайнюю плоть? Гершому. И Ципора делает чисто мадиамский обряд посвящения. Но она этот обряд использует именно для посвящения себя и этого сына ее в Моисея. А значит, в твоего Бога, в твое послание. То есть, вот в этот момент она понимает, что если она этого не сделает, она же дочь мадиамского священника. А что значит дочь? Это значит, она по своей сущности такая же, как и отец. Она с детства научена тому, как служить этим идолам. И вот тут она, как бы в нее происходит этот перелом, это посвящение, и она берет и то, как она понимает, да, сделать вот это посвящение. Она, значит, обрезает Гершома и говорит, вот ты теперь муж завета для меня, да. То есть она говорит, все, я полностью посвящаю себя и сына в тебя, а значит, в твоего Бога, в твое послание, все, да. Вот это вот происходит. И тогда уже этот губитель отпускает, тот, кто душил Моисея, отпускает его. И на следующий день приходит Аарон и говорит, зачем ты берешь с собой жену и детей, там же рабы, они свободные. Ты еще хочешь больше там рабов сделать? Мы там стараемся, чтобы тех свободными сделать, а ты свободных ведешь, чтобы рабами сделать. Я не знаю, правильно ли сделал Моисей, отправив их обратно, после того, как жена полностью посвятила себя, да? Я не берусь судить, правильно ли. Ну, значит, комментарии говорят, что именно для того, чтобы не подвергать опасности семью Моисея, потому что фараон может просто шантажировать Моисея, там как бы захватив его жену и детей. Ну, с моей стороны, это чисто человеческое все. Если Бог посылает, ну, вот так вот. То есть, последствия этого мы потом будем видеть еще как бы дальше и дальше. Вот мы видим, что, значит, внук Моше, сын Гершома. Хотя говорят, что он как бы и служил у этого Михи, но его главная цель служения была не идолопоклонство, а вот это пропитание, в котором он нуждался. Когда приходили люди, он всем говорил, что этот идол ничто, вы не берите его в голову. И мы видим, что везде как бы через это служение все как бы к Адонаю обращаются, потому что все к Господу, просто вот этот идол где-то там все время примешивается, да. И вот это вот как бы неустойчивость этого сына Гершома. Мудрецы говорят, что он, ну, как бы неправильно понял наставление Моисея своим потомкам, что мое имя не упоминайте, даже когда у вас будет вообще нечего есть. И он как бы не упоминает это имя, но считает допустимым за еду послужить этому Михе, что, в общем-то, не совмещается с верой Всевышнего. Но все-таки, по большому счету, я хочу продолжить именно разбор Итро. Значит, мы видели, что его имя Реуэль, Рагуил, да? И в 18 главе мы видели его имя Итро. Ну вот в исходе 4 главе, в 18 стихе, мы видим еще одно имя этого Рагуэля. И оно звучит как етер. У нас этого в переводе не видно. Исход 4.18. Мы читаем: «И пошел Моисей и возвратился к Иофору». Да? На самом деле в Торе написано не Итро, да, как мы дальше читаем, а етер. Етер. А Итро — это етер, еще вав, добавленная буква. То есть это уже еще одно имя, уже три имени, етер. Да? И мы видим, что он не только Рагуил, етер, Итро. Дальше судьи. 1 глава, 16 стих. Если смотреть в Танахе, в оригинале, то там он назван просто киньянин. Судьи, 1 глава, 16 стих. Ну вот в синодальном переводе здесь это отмечено. И сыны Иофора, прописью написано. В Танахе на иврите там нету вообще этого. Написано: и сыны киньянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. Смотрите, удивительно. Мы историю Итро начинаем с того, что он был Рагуил, потом Етер, и потом стал Итро. И он побыл с Моисеем, и в 18 главе в конце мы читаем, что Итро уходит. Итро уходит, но если посмотреть числа 10 главу, то я так понимаю, что он уходит один, а часть его семьи остается здесь, поскольку в книге чисел в 10 главе мы видим, что сын Итро. И вот здесь вот как бы непонятно. Одни источники говорят, что это еще одно имя Итро, хотя в Торе написано, что он Бен, что он сын. Сейчас я вам скажу, где это. Числа 10 глава, 29-30 стих. Написано: «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадианитянину». То есть, видите, Хавав — сын Рагуила. А Рагуил, мы читали, что это тесть Моисеев. Но некоторые источники говорят, что это Хавав — это еще одно из имен Моисея. Ну, в Торе тоже написано: Хавав бен Рагуил. А в исходе второй главе мы видели, что Рагуил — это и есть тесть Моисея. Мы видим, что здесь вот этот Хавав собирается уходить из стана уже после дарования Торы, уже после того, как был грех Золотого Тельца, и был Йом-Кипур, и была поставлена уже скиния Мишкан, и облако опять вернулось в стан. И уже после всего этого народ собирается двигаться в путь в обетованную землю. И вот в этот момент вдруг этот Хавав, сын Рагуила, говорит: я пойду в свое место. Вы идите сами, а я не пойду с вами. И это, в общем-то, странно. Но если Хавав и пошел в свое место, то в конце концов у судей в 4 главе, в 11 стихе, написано: Хевер, киньянин, отделился тогда от киньян сынов Хавава. Видите? То есть Хавав — это сын Рагуила. И этот Хавав пробыл гораздо больше в стане. И потом опять уходит. И становится киньянином. Видите, здесь опять, я к чему вам веду. Значит, в первой главе судей мы видим, что Иофор назван киньянином. И это уже после всего, что было. Да? И потом мы видим, что сын Иофора, Хавав, через год тоже уходит из стана. И здесь мы видим, что уже сын этого Хавава, то есть это внук уже Иофора, Хевер, отделяется от киньян и присоединяется к Израилю. То есть, как бы, видим постоянное такое, шаткость такую, колебание потомков Иофора. То приходят, то уходят, то они киньяне, то присоединяются к сынам иудеев, да. Вот еще одно имя, в конце концов, киньянин. Самое важное, я хочу вам показать, что Вот принципиальность нашей внутренней позиции, вот то, насколько мы бескомпромиссны в своем отношении к Торе Моисея и к служению Всевышнему, именно это будет играть роль в отношении к Всевышнему и к его народу, наших потомков. Если мы будем то приходить, то уходить, то думать, что мы как бы с Богом, но мы будем не в его народе, а там у себя, да, то тут большая опасность, думая, что ты с Богом, остаться совсем не в том месте, где нужно. Но мне кажется, я достаточно сказал, и времени уже много. Я хочу два ярких примера вам привести, а может быть и больше, из того, как в конечном итоге сложилась судьба потомков Итро, и среди его потомков есть выдающиеся люди в еврейском народе, и также среди его потомков есть люди, которые прокляты навеки. И все это есть в Писаниях. Мы сейчас это посмотрим, и я думаю, что это нам нужно, чтобы увидеть, какую же позицию нам занимать по отношению к своим родственникам, да? Насколько компромиссными и в чем мы можем быть со своими родственниками, учитывая вот эти самые сложные взаимоотношения между родственниками жены или родственниками мужа, да, в вопросе воспитания своих детей как приоритете. И если дети уже выросли, то хотя бы в воспитании внуков. Вопрос взаимоотношений или влияния усложняется в геометрической прогрессии. Если над детьми не имели власти, то над внуками тем более. Ясно, что это выше наших сил. 12-13 лет в нашей жизни взаимоотношений с детьми, когда мы можем что-то в них вложить, что останется в них, как написано в притчах, то, что вложишь в детстве, в ребенка, это будет руководить им и в жизни. Потому что если мы после 12 и 13 начнем, по сути, мы будем ломать уже сформировавшуюся личность. Понимаете? Даже психологи говорят, что все, что можно вложить в ребенка, он впитал это до 12-13 лет. Ну, в зависимости от того, мальчик или девочка. Если мы потом начинаем там брать ремень, там ломать, воспитывать, по сути, мы еще больше угнетаем эту душу, да, этого человека, который в конце концов вырастет вообще неспособным постоять за себя. Ну, в такой ситуации, я говорю, единственное, что может спасти нас и наших детей, это молитва вот этой женщины, хананиянки, в 15 главе, когда она молилась и говорила: «Помилуй меня, Господи, дочь моя беснуется». Поскольку перед этим есть другая молитва, когда привели сына, и отец говорит: «Вот он беснуется, сделай что-нибудь, если можешь». И типа того, что он беснуется там из-за своих проблем, а отец ни при чем. И Ишуа тогда сказал: «О, род прелюбодейный». Помните, он разгневался. Это может быть даже единственное место, где он так резко отреагировал на тех, которые к нему обращаются. Обычно он очень доброжелательный был ко всем. И это говорит о том, что как бы ребенок беснуется, а отец вообще не видит никакой ответственности в себе за проблему ребенка. Так вот, первый пример – это числа, 24 глава. Это то, что Валаам говорит о взаимоотношениях Израиля с кинеянами, с Амаликом. Давайте откроем числа, 24 главу. Я буду вам читать заодно комментарии из Танаха. И вы тут увидите, что синодальный перевод в 22 стихе, к примеру, не соответствует тому истинному смыслу, который есть в Танахе. Ну, как на самом деле написано, что там имеется в виду. Чтобы вам рассказать, это уже третье обращение Валаама, да, к Всевышнему, когда по просьбе этого Валака, моавитского царя и мадианитянских князей, значит, они приглашают этого Валаама, чтобы проклясть Израиль. Заметьте, мадианитяне, те же самые мадианитяне, где и Иофор священник Рагуил. И это уже после того, как Рагуил вернулся туда к ним. А Рагуил вернулся туда, вернее, Иофор, будем говорить, Итро, вернулся туда с надеждой принести эти знания своему народу. И вот мы видим, что князья мадиамские, мадианитянские, они собираются вместе с моавитянами и хотят проклясть Израиль после всего. Видите, как все непросто. Я так понимаю, что если ты уж прилепился к Израилю, то оставайся с Израилем и молись тогда за свой народ, но не пытайся туда идти отдельно сам по себе и пытаться принести эти знания. Значит, 17 стих и дальше. Я просто как бы вам весь смысл этого пророчества. «Вижу его, но ныне еще не зрю. Нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, сокрушает всех сынов Сифовых. Эдом будет под влиянием, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. От Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города. И увидел он Амалека, и произнес притчу свою, сказал: первый из народов Амалек, но конец его – гибель». Ну, с Амалеком все понятно. Но Амалек и мадианитяне, они жили рядом. Мадианитяне и Кинеи, это, в общем-то, даже в справочнике говорится, что они связаны между собой. Вот смотрите, справочник говорит. Кинеи, кейниты, да? Группа кочевых племен, в основном населявших территорию к западу от Мертвого моря, на границе с Моавом и формировавшиеся из племен Мидьяна. Видите? То есть Кинеи, по сути, это как бы собрание племен Мидьяна. Так вот, с Амалеком все понятно. Конец его гибель, хотя он и первый из народа. Вы знаете, что Амалек – это внук Исава. Знаете, да? 21 стих. «И увидел он Кинеев». Вот здесь я дальше буду читать уже из Танаха. «И увидел он Кини». Комментарий. «Потому что Кини проживал рядом с Амалеком. Как сказано, и сказал Шауль Кинею», и так далее. Это 1 Самуила 15:6. «И назвал его после Амалека. Он увидел величие сынов Итро, о которых сказано: Тиратим, Шиматим, Сухатим, Хроника 2:55. Об этом я чуть позже вам расскажу. «И изрек он притчу свою и сказал: прочно жилище твое». То есть Валаам смотрит на Кинеев. Да, с Амалеком все понятно. Он смотрит на Кинеев и говорит: вообще жилище у тебя прочно. И комментарий такой: диву даюсь. Чем заслужил ты такое? Вот ты пребываешь под сенью силы и могущества Израиля. Речь идет о том, что Кинеи на скале свое жилище поставили. И если смотреть в контексте всего происходящего, то скала – это Машиах. И те знания, которые получил Итро и ушел обратно, это те знания Всевышним, которые он принес кинеям, которые дали им способность построить свое жилище на скале. То есть я бы мог сказать, что они из всего этого извлекли практические решения для повседневной жизни, как получать и быть благословенным в этой жизни и получать благословение от Всевышнего. А вот дальше самое интересное. У нас написано: «Крепкое жилище твое, на скале положено гнездо твое», 22 стих, «но разорен будет Каин». Ну, в смысле Кейнани, да, Кини. Речь не идет о Каине, который с Авелем, да, хотя в комментариях, в традиции там тоже это где-то пересекается. Я вам скажу, что Каин, да, это Кейни, вот если смотреть в Торе, то Кейни и Кейнах, где мы читаем «на скале жилище твое», Кейнах, то вот эта скала Кейнах, да, это и есть тот корень, который и в названии Кейни, да, то есть не с Каином корень, а со скалой это корень. «На скале положено гнездо твое», да, и вот это гнездо Кейнаха, потому Кейни. И вот это Кейнаха и Кейни – это как бы слова одного и того же корня. Жилище, которое на скале он построил, как бы сам по себе, получив знания о Боге Израиля. Да? Хотя вот эта мысль о предательстве, да, которая во взаимоотношениях Каина и Авеля, она тоже имеет здесь место. Так вот, слушайте, что же говорится о нем. 22 стих. «Но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен». И на этом как бы заканчивается. Но на самом деле смысл немножко другой здесь, в 22 стихе в Танахе. И смысл такой. «Ибо», 22 стих, «если и будет изгнан Каин, то куда Ашур уведет тебя в плен?» Вопрос. И комментарий такой. «До какого места он изгонит тебя?» Вопрос. «Быть может, до Халаха и Хавора?» Вторая книга Царств, 17:6. «Это не есть изгнание, исторжение из мира, но только переход с места на место, и ты возвратишься с другими изгнанниками». Но в конце 22 стиха стоит вопрос. «Ибо если будет изгнан Каин, то куда Ашур уведет тебя в плен?» Понимаете? Вопрос. И дальше 23 стих. «И изрек он притчу свою и сказал: О, кто в живых останется от содеянного такого Богом?» И комментарий. Упомянув о пленении Ассуром этих киньян, сказал: «Кто в живых останется от содеяния Богом такого? Кто выживет от возложения им такого? Чтобы предопределяющий не возложил на него все это, ибо восстанет Санхерив и смешает все народы, а потом придут суда от Китим и покорят Ассура и покорят берег». Так вот, Китим — это и есть римляне. На больших судах выступят против Ассура. «И покорят берег, и покорят и смирят тех, кто на другом берегу. Но и он до погибели». «Он» — это относится к римлянам. Также смотри Даниил 7:11. «Пока не будет убит зверь, и тело его сокрушено. И поднялся Билам, и пошел, и возвратился на место свое, и также Валак пошел своим путем». Вот мы видим, какая судьба ожидает кинеев. Это как бы одна часть Итрода, его народа. Мы говорили о Мадиане, о том, что он священник мадианский, и мы читали в числах о том, что Бог говорит перед входом народа в обетованную землю Моисею: «Пойди, разберись с мадианитянами и уничтожь их». Помните, и Валака там тоже убили. Да? То есть мы видим, как бы это одна часть народа, которая связана с Иофором, с Итро, и с его именами, значит, Киней, Рагуил, Етер, но у него есть еще имя Итро. Итро, которым названа недельная глава, Итро, которым открылся Всевышний, который принял его, да, и которого он понес в свой народ. И в этом контексте два места Писания. 1 Паралипоменон 2:55 и Еремия 35 глава, 1 по 19 вся глава 35. Это в русском переводе 1 Паралипоменон, там большая путаница, поскольку именами личными названы как бы существительные. Смотрите. Нашли 1 Паралипоменон 2:55. В нашем переводе написано: «И племена сафирийцев», да, с большой буквы. На самом деле речь идет о писцах. Племена саферов. Софер – это те, которые книги переписывают. Это одна из священных профессий в служении Всевышнему. Те, которые переписывают Тору. Соферы. И тут написано, мы читаем племена сафирийцев, да, на самом деле и семьи писцов, живущих в Ябейце. И у нас тут написано с большой буквы тирейцы, шемейцы, да. На самом деле перечисление: тиратиты, шематиты и сухаиты — это должности. Это кениты, произошедшие от Хамата, отца Бейт Рехава, дома Рехава. То есть дом Рехава. Рехав — потомок Итро. И среди потомков Итро были такие благословенные люди, которые посвятили себя служению Всевышнему без остатка, и им были доверены Писания, Торы на свитках. И вот теперь смотрите, дом Рехава, видите, писцы, да? Еремия 35 глава рассказывает нам вообще о Рехаве и о его доме, и о его потомках. Я никогда не думал, что рехавиты — потомки Итро. И вот именно разбираясь этот раз с Итро, я вдруг увидел, что это и есть потомки Итро. И вы знаете, просто восхищение вызывают эти люди. Потомки Итро, они отличались от Израиля тем, что они предпочитали все время жить в шатрах. Они просто всегда оставались кочевниками. Да, вот именно дом Рехава, о котором мы читаем, 35 глава Иеремии, откройте. А суть этой истории, которая здесь, она такая, что Бог говорит Иеремии: иди в дом рехавитов, поговори с ними и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. И взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацини, и братьев его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Аяна, сына Гадоля, человека Божия, который подле комнаты князей над комнату Моисея, и поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах. То есть, значит, сын Рехава сделал чисто практические выводы, что есть благо для потомков. Он увидел, что у Ноаха проблема была именно с виноградным плодом, с вином. Он сказал: это не делайте. Он увидел, что когда строят домы и начинают устраивать эти домы, вот эта тяга к комфорту и угождению плоти, она начинает преобладать, и это закрывает, опускает на более низкий духовный уровень в общении со Всевышним. И вот он это все заповедует своим сыновьям и говорит: живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И не пейте, значит, ничего. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам. А помните, мы как раз в Паралипоменон читали, что Рехав, он из потомков Кинеев, и именно из Итро. Мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем мы в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. И когда Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: пойдем, уйдем в Иерусалим от войска. Ну и дальше вы прочитаете, я конец прочитаю. А дому рехавитов сказал Иеремия: так говорит Адонай Цеваот, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Вот видите, какая разная судьба может быть у потомков одного и того же человека. И все только из-за той неоднозначности, которую мы позволяем иногда в своей жизни в отношении к закону Бога и к его народу. Если мы раздваиваемся, то и потомки наши раздваиваются. Если мы расстраиваемся, то и потомки наши расстраиваются. Поэтому, чтобы закончить сегодняшнюю тему, тему дарования Торы, которая названа главой Итро, заметьте, названа не Рагуил, не Етер, не Киньянин. Есть еще одно имя, которое я с вами не разобрал, имя Путиэль. Это тоже относится к потомкам Итро и в корне своем имеет того, кто откармливал тельцов для идолов. При всем при этом обилии имен тестя Моисея названо Итро. То есть Тора говорит о том, что для всякого человека самое предпочтительное имя — это имя человека, который посвятил себя познанию Всевышнего и присоединился к народу. И именно об этом эта глава. И при всем при этом Тора дарована в пустыне, и это не позволяет самому Израилю сказать, что это только нам дано, чисто еврейскому народу, поскольку дана для всех на нейтральной территории. и дана в песках, в будничном, для жизни каждого человека, на каждый день. Вот такое понимание из того, почему недельная глава названа Итро. Ну и для нас это, конечно, еще одна тема для размышлений и понимания, за что нам подвязаться и от чего нам избавиться, чтобы наши потомки до тысячи родов были благословлены Всевышним и предстояли пред лицом Его. Аминь.